Здравствуйте, дорогие друзья. С вами политолог Руслан Сафаров. Мы продолжаем исследовать неисследованное. Мы продолжаем искать ответы на вопросы по самым разным направлениям. И сегодня мы поговорим о теме, с которой огромное количество наших сограждан столкнулось, особенно в последние годы, в годы, когда проводится специальная военная операция. И столкнулись люди об этом с этим в тылах, столкнулись люди совершенно мирные. Это поток дезинформации. Ну, вообще дезинформация была, наверное, со времен там какого-нибудь древнеегипетских фараонов, это все понятно. Но как это выглядит сегодня и как, самое главное, с этим бороться? Вот, чтобы разобраться с этими вопросами, мы сегодня пригласили очень интересного гостя. У нас в гостях Тимофей Виит, руководитель отдела стратегических направлений «Оно Диалог». Тимофей, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан.
Тимофей, ну, у меня, собственно, как бы первый вопрос. Вы самой гуще этой ситуации. Вы тот человек, который, собственно, старается защитить наших граждан от этих всех потоков. На ваш взгляд, в последние годы что-то поменялось? Что новенького, скажем так, предлагают нам наши противники на поле информационной войны? Что бы можно было такое вот выделить особенное?
Я бы каких-то новых прям нововведений с их стороны не выделял. У них, безусловно, меняются какие-то технологические инструменты, которые позволяют им оставаться, вот, скажем так, на плаву в этой индустрии. Например, в последние несколько месяцев мы очень много вылавливаем и опровергаем фейков, основанных на технологии deepfake. Когда на основании небольшого очень отрезка вашего голоса и видео, да, кто-то может подделать ваш цифровой образ, и ваша картинка, вы будете своим голосом говорить все, что угодно. Причем там уровень этой технологии сейчас таков, что для того, чтобы полностью подделать ваш голос, достаточно, ну, буквально 8-10 секунд вашего оригинального звучания. Это очень высокий уровень. Ну, то есть, понимаешь, что можно кого угодно вообще поделать, и они довольно сильно этим пользуются. Но за 3 года глобально стратегия ни на секунду у них не изменилась. Как и в начале СВО, вся, наверное, почти вся стратегия наших оппонентов, да, наших закрытых соседей, сводится к, в отношении больших масс людей к очень простой задаче – свести их с ума. Вот до трясучки довести и вогнать в крайнюю степень невроза любым способом. Поляризовать наше общество для того, чтобы мы начали постоянно переживать о каких-то вещах, которые нас напрямую не касаются, мы не можем повлиять. Для того, чтобы мы не могли нормально спать, работать, общаться, любить друг друга, как-то вот заниматься своими делами, а не переживать, а как там, а что там, а где там. И для этого они, ну, либо придумывают абсолютно выдуманные инфоповоды, либо усиливают какие-то реально состоявшиеся, дополняя и обогащая их какими-то фейками, какими-то выдуманными деталями, какой-то дезинформацией. И как бы в этом смысле стратегия, она никак не поменялась. Цель – запугать нас, обмануть нас, стравить нас друг с дружкой, да, что немаловажно, и зародить вот эти вот зерна сомнения, а в правильном ли мы направлении движемся. Что им наше движение к, ну уж простите меня, к западным границам Украины не очень нравится. И они стремятся вот любым способом этому помешать. Поэтому вот стратегия их такова. Они действительно периодически изобретают какие-то новые инструменты. Старые инструменты теряют актуальность. Теряют, в первую очередь, эффективность. То есть, это вот такая немножечко, знаете, игра в кошки-мышки. Что касается нашего общества, тут новости получше. Потому что я точно вам могу сказать, что за последние даже не 3 года, а 5 лет, потому что мы, наверное, все-таки будем считать вот эту вот эпоху фейков и дезинформации со времен начала ковида, а не с начала СВО. Мы как бы более глобально чуть-чуть с этой историей работаем. Но вот постепенно у нас уровень цифровой грамотности, в том числе, конечно, благодаря бесконечным попыткам наших оппонентов, у населения растет, у людей растет. Уже все потихонечку начинают понимать, что не надо всему подряд доверять в интернете. Не надо слушать всех, кто вам звонит. Ну, вот на таком уровне потихонечку, очень медленно, но очень напористо, наверное, в какой-то степени, наши люди... Наш народ, наши народы, они вот учатся с этой субстанцией, простите меня, работать.
Ну, вы правильно обозначили действительно субстанцию, потому что люди, которые звонят там пожилым людям, начинают заниматься какими-то гадостями, но это не люди, это субстанция. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что на сегодняшний день можно как бы разделить вот в этом жбане гадости, да, на несколько направлений. То есть одно направление – это, условно говоря, личностное какое-то общение. Это когда вам звонят и начинают рассказывать, что вам надо срочно там явиться куда-нибудь в полицию, и вообще у вас там еще вот, кстати, какая у вас там номер карточки и так далее. А второе – это то, что происходит в медийном пространстве, где вот эти огромные… Потому что я помню, как года полтора-два назад публиковались замеры тревожности населения. Это можно было найти там, условно говоря, в телеграм-каналах, и действительно некоторые компании им удавались.
Там я тут что могу вам сказать по этому поводу? Да, во-первых, действительно надо вот в этой когорте фейкометов отдельно выделить мошенников, потому что это довольно специфический вид активности, который, тем не менее, направлен против нас. И давайте как бы вот не создавать все иллюзии, деньги, которые эти мошенники у людей крадут, они двигаются в понятном абсолютно направлении, к сожалению. К счастью, научились с ними бороться, к счастью, появились технологические какие-то прям, не только психологические средства противостоять им, например, вот прекрасные операторы связи научились с этим работать, банки научились с этим работать, этому противостоять. У Тинькова есть уже, у Т-банка, уж теперь, извините, уже переименовали, фрод-рулетка, когда вы можете пообщаться с мошенником и попрактиковаться в недавании запудрить себе мозги. И как бы в этом смысле, конечно, определенный прогресс есть. Но глобально действительно вы правы, что основная часть обмана и такой вот точечной намеренной информации – это воздействие на нас через медийную повестку, которая, ну, давайте так, неизбежно, даже если она публикуется исключительно в украинских телеграм-каналах, она к нам просачивается. Не говоря уже о том, что да, конечно, они все еще тратят огромное количество усилий на то, чтобы специально обученные люди, и самое смешное, что не 24 на 7, а строго в рабочее время по Киеву с 9 до 6, в родительских чатах в WhatsApp, да, по всей стране, в комментариях ВКонтакте, да, теперь они активно осваивают комментарии в телеграм-каналах. Периодически публиковали какую-то информацию, что-то вот вбрасывали, какие-то фейки, какие-то срочные новости, какие-то ролики. Это сплошь и рядом, ресурсы колоссальные тратятся, и какого-то прям сильного снижения активности на этом направлении мы не видим.
Ну, укработы, они известны любому, кто имеет свой канал. У меня, например, постоянно идет чистка, потому что, ну, просто видно по историям, что это люди. Скажите, пожалуйста, вот из вашей практики, какие на сегодняшний день самые эффективные методы, которые вы применяете, с одной стороны, а с другой стороны, есть ли какие-то советы вот обычным людям? Может быть, там, с точки зрения, во-первых, медиа, вот общение с тем же самым, там, не знаю, соцсетями там, и так далее, да. Я, например, студентам обычно проговариваю тему, связанную там с медийной гигиеной, что вот, ребят, надо как-то четко понимать, куда вы идете вообще, да. Если вы залезли в помойку, извините, но от вас будет дурно пахнуть рано или поздно. Какие есть советы, вот, на ваш взгляд?
Советы для кого? Советы для тех, кто профессионально занимается работой с информацией или для тех, кто...
Для нашего зрителя, вот, для который сейчас зрителя. Подключился.
Слушайте, я вам дам два ключевых совета, которые защитят вас от абсолютного большинства фейков, которые можно встретить в интернете. Совет номер один. Если вы встретили какую-то удивительную, интересную новость, от которой у вас прям руки чешутся ее всем переслать, да, это вот какое-то срочное сообщение, какая-то невероятная история и прочее. Подождите час. Вот один час подождите. Если это фейк, скорее всего, он в течение часа, там, с вероятностью, там, типа, 97%, он будет опровергнут. Потому что сейчас, и в том числе нашими усилиями, выстроена система, где какие-то серьезные фейки, да, они опровергаются, ну, очень быстро, реально очень быстро, и вот это вот наберитесь терпения, да, и не спешите распространять непроверенные новости, это сейчас, наверное, самый лучший совет. Совет номер два, он касается, наверное, новостей, которые связаны все-таки с чьими-то заявлениями и персоналями. Например, вы видите новость о том, что, я не знаю, там глава Крыма Сергей Аксенов там заявил то-то, то-то, и это какое-то сенсационное, срочное заявление, да. Например, что он заявил, что он открывает филиал службы безопасности Украины в Симферополе. И вам показывается видео, да, где он своими, вот это он сидит и говорит своим голосом, слушайте, мы вот тут говорили с СБУ, откроем филиал, пускай работает, как-никак. И самый вот простой совет, вот всегда, если вы подобное заявление какое-то невероятное видите, это несложно, вы зайдите в личный телеграм-канал Сергея Аксенова или в его личную соцсеть, в его официальный паблик в страничке ВКонтакте, да, или в его официальный телеграм-канал, где это он верифицированный, где это точно он. Или вот еще какую-то другую страницу. Ну, сейчас там глобально у таких людей, как правило, либо телеграм-канал, либо страничка ВКонтакте официальная. И вот сейчас правило звучит таким образом. Если вот этого заявления там нет, значит, это фейк. Точка. Все, больше никаких рассуждений. Не потому, что там забыли добавить, залить. Не потому, что там что-то вот внизу. Нет. Все, что сейчас официальное лицо говорит, всегда существует, всегда продублировано, всегда загружено сразу же, и это тоже большая работа была проведена, в его официальные аккаунты в социальных сетях. Если этого там нету, значит, это фейк. Все, точка. Потом будем разбираться, что там было на самом деле. Если этого нет, фейк, и не надо в это верить. Очень простая механика, очень простой трюк такой, да, приемчик, чтобы себя обезопасить от того, чтобы на что-то повестись. Хотя, конечно, повестись очень хочется. Потому что заявления самые разные, сенсации самые разные. Нет. Нет, нет и нет.
Ну, и как человек, который ведет в том числе свой телеграм-канал, я обычно, знаете, так это выдерживаю как раз эту паузу, потому что смысла нету впереди паровоза бежать.
Но вам, конечно, тяжело, потому что вы необычный человек, вы как бы все-таки руководитель медиа, даже если это медиа, ваш маленький телеграм-канал или там большой, я не знаю, надеюсь, вырастет. Главное, что если мы себя ставим на роль редактора, да, тут, понятное дело, сильно усложняется, потому что там есть фактор
ответственности.
Ответственности, с одной стороны, а с другой стороны, фактор горячести новости. Потому что, как бы, публиковать ее тогда, когда об этом уже всем написали, это, конечно, грустная история. Универсального решения здесь нету, да, но тут рекомендуется только включать, конечно, здравый смысл. Да, он никогда не повредит, это прям супер универсальный совет. А второе, научиться правилам какого-то быстрого и точного факт-чекинга. Если есть какая-то новость, должен понимать, как ее проверить. Это, ну, несложно.
Тимофей, вы сейчас упомянули по поводу всей вот этой технологии, там, дипфейк и прочих вещей. Я скажу честно, мы с супругой очень просто договорились. Если я ей звоню, начинаю нести какую-то ахинею, околесицу непонятную, предлагать ей срочно там выбежать и начать искать ближайший военкомат и его подорвать, то она задает один единственный вопрос, на ответ на который знаю только я. Угу. Мы вот так решили для себя этот вопрос, потому что действительно то, о чем вы говорите, копируют вот эти словечки, там начинают звонить людям и так далее. Какие-то есть еще методы именно вот с этими мошенниками, как взаимодействовать?
Я бы выбрал метод попроще, вообще самый простой метод, потому что, давайте так, договариваться о каких-то секретных словах, там еще что-то, конечно, можно, но, во-первых, там половина сразу забудет, типа, о чем мы договаривались, какое слово. А во-вторых, мы сталкиваемся, ну, не мы, там банки в основном, все чаще и чаще с довольно нетривиальными подходами к процессу мошенничества, когда злодеи, прежде чем начать жертве звонить, они реально собирают про нее очень много информации. Тем более, что, давайте так, в мире соцсетей вы сами про себя опубликовали столько, что по вам можно книгу написать. По некоторым еще и психологическую диссертацию. Поэтому вот такие трюки, что типа «скажи, в какую школу мы ходили, где мы познакомились», они не факт, что сработают. Гораздо эффективнее это в моменте положить трубку и перезвонить этому человеку. Вот если вам якобы ваша жена звонит и голосом вашей жены вам что-то пытается объяснить, скажи «окей, я сейчас тебе перезвоню». Положите трубку и перезвоните ей. Все. И мошенники с этим ничего не смогут сделать. Это самый эффективный совет.
Я вас услышал, спасибо. Касательно работы вашей структуры. Вот вы обнаружили Дезу. Конкретный фейк, который был запущен. Ну, там условно, да, уже бедного господина Аксенова помочь, и вот он сделал эту публикацию. Какова механика действий вашей организации?
Что вы делаете? Надо понимать, что у нас как бы есть диалог, в который по факту входит формальная часть нашей беседы, два юридических лица. Оно диалог, оно диалог регионов. Ну, по факту это все один большой диалог. которые действительно уже очень много лет занимаются борьбой с дезинформацией. И самое главное, что нам удалось достичь, это то, что у нас выстроена очень мощная, широкая региональная сеть наших подразделений, которые на связи со всеми администрациями, со всеми чиновниками высокими, высокоранговыми и со всеми ведомствами. Когда мы, кроме того, что у нас есть мониторинговое аналитическое подразделение, которое 24/7 мониторит информационное пространство России и за ее пределами. И когда мы видим какие-то подозрительные инфоповоды, мы, во-первых, их довольно быстро верифицируем. То есть для того, чтобы нам отправили фейк, нам хорошо бы сначала убедиться, это еще фейк или нет. Иногда это можно по каким-то формальным критериям сделать, иногда административно, иногда применяя вот навыки факт-чекинга. И мы после этого достаточно быстро связываемся, как правило, с человеком, против которого был направлен фейк, в данном случае с Сергеем Аксеновым, и с его, скажем так, офисом, да, с его командой, и обращаем их внимание на то, что сейчас вышел вот такой вот фейк, что, скорее всего, он будет достаточно виральным, потому что он сам по себе вот такой достаточно, скажем так, цепляющий по нашим каким-то внутренним метрикам и оценкам. И необходимо его опровергнуть, наверное, вот так вот. Или вот так вот, или вот так вот, или еще как-то. То есть это довольно живая работа, которая вот в режиме такого, знаете, горизонтальной структуры очень хорошо работает, то что вот региональное наше подразделение тоже замечательно вовлечено в этот процесс. И у нее очень понятные метрики. Обычно где-то вот в течение часа, иногда быстрее, с момента появления фейка на официальной странице появляется официальное опровержение. Вот, опять же, возьмем Сергея Аксенова. Там был кейс, когда про него какое-то заявление очередное выдуманное распространили. И его официальное опровержение этого фейка появилось на его официальной, в его официальном паблике в Телеграм-канале через, мне кажется, 45 минут после первой публикации фейка. Это, мне кажется, довольно неплохой результат.
Достаточно быстрый результат. Это позволяет очень быстро все это дело остановить. На ваш взгляд, на сегодняшний день, давайте поговорим немножко о законодательной части. Достаточно ли сегодня российские законы, скажем так, проработаны для того, чтобы с этим всем делом работать и бороться?
Я думаю, да. Ну, у нас законодательство запрещает фейки. Точка. Они запрещены у нас по закону. Причем мы этой истории научились еще со времен ковида, потому что, во-первых, во время ковида мы научились как-то с ним бороться, и тогда же ввели статью фейки о коронавирусной инфекции. Она, правда, административная в своей большей части была, да? А с началом СВО у нас, собственно, появилось отдельное направление, отдельная статья, направление, конечно, сложно назвать, фейки об СВО, работе Минобороны. И туда тоже огромное количество фейковых материалов попадает под определение этой статьи. Кроме того, что у нас, в принципе, запрещено, там, особенно на уровне официальных СМИ, лицензированных, распространять непроверенную, недостоверную информацию. То есть у нас вот это вот, как в англоязычном мире говорят, legal framework, то есть вот эта вот законодательная база, она у нас есть. Все. Ничего. Юристам, прокурорам, судьям, адвокатам, им больше ничего не надо. Вопрос только в другом, что у нас ситуация складывается таким образом, что у нас люди, которые создают эти фейки злонамеренно, прекрасно понимают, что как они эти фейки, зачем, главное, эти фейки создают, и что как бы это совершенно точно не случайная какая-то история, не случайное заблуждение. Они находятся, вот, ну, давайте называть вещи своими именами, единственное ведомство, которое до них может дотянуться, это Министерство обороны. И, как правило, вот какими-то тактическими или там, как показывает практика последней недели, даже стратегическими вооружениями. А ну, классические правоохранительные органы, там, Следственный комитет, прокуратура, там, суды, конечно, ну, как бы ничего с ними сделать не могут. Наверное, поэтому на Минобороны и вся надежда. А люди, которые по незнанию распространили какую-то недостоверную информацию, находясь у нас здесь, на территории России, я все еще продолжаю утверждать, что это еще, слушайте, это еще со времен ковида очень сложный моральный, этический вопрос. Вот, и мы с ним сталкивались, когда у нас был коронавирус. Вот у нас есть человек, который распространил фейк.
Да. Репостнул, условно
говоря. Репостнул, да. Или там прислал кому-то, например, о том, что ковид надо лечить чесночным отваром. Да. Вот, как бы, есть нюанс только в том, что он говорит, и, наверное, это действительно так, что он искренне в это поверил. И он думал, что он сейчас кого-то защитит, порекомендовав чесночный отвар. Вот какова степень его вины? И как его надо наказать? Не очевидно. Мне точно, я не знаю. Вот я, слава богу, Господь меня избавил от участи, как бы здесь какое-то решение принимать. И как на это влиять? Ну, это вот еще со времен ковида очень неочевидный вопрос. Фейки, которые связаны с СВО, ну, там есть очевидные какие-то истории, да, которые вот такие злонамеренные, да, что вот, там, я не знаю, там, ну, каком-нибудь, что, вот опять же, Аксенов заявил, что открываются отделения СБУ. Это очевидный фейк, да, и распространяя его, ты, если ты не совсем дурачок, ты должен понимать, кто его сделал, зачем и как он влияет на наше общество. Или фейк о том, что сейчас нужно бежать выгребать наличность в банкоматах, потому что завтра всем заморозят вклады. И все. Это вот то, чем Цепсо еще в 22-м году занимался. Тут все очевидно. А есть истории, связанные с, действительно с проблемами, которые вот существуют в нашей армии. Какие-то из них фейковые, какие-то из них не фейковые. И вот как бы людям иногда довольно сложно одно от другого отличить. И искренне желая как-то помочь, привлечь внимание к якобы реально существующей проблеме, они могут тоже что-то репостнуть. Вот здесь какова степень их вины? Сложный вопрос. Я думаю, что, ну, понятно, что нужно каждый случай разбирать отдельно, там, и вот как-то вот. Но, повторюсь, вот универсального ответа на этот вопрос не существует. Если мы говорим о тех людях, которые здесь, находясь на территории России, нашими гражданами, ну, не обязательно наши граждане, по каким-то причинам распространили фейк. Это вот такая очень сложная история. И насколько нужно с этими людьми прямо бороться? В том смысле, что каждому там 5 лет и сразу его в кутузку сажают. Ну, не знаю. Может быть, даже и нет. Может быть, даже как-то какими-то другими способами на это влиять. Опять же, очень сложно проверить степень незнания. Да, и... А есть еще третья часть, например, людей. Это наши с вами замечательно любимые изгнанники политические, оппозиционеры. Вот это вот правительство России в изгнании бесконечное. И как бы там все понятно. Там совершенно точно люди даже искренне, и даже искренне заблуждаясь, у меня любимый пример, это, знаете, вы помните, такой был депутат Госдумы Геннадий Гудков, иноагент.
Кто же его не
он помню? Просто катастрофически сумасшедший. Если почитать его социальные сети, ты понимаешь, что человек, он распространяет огромное количество фейков. Я постоянно, я обожаю разбирать его деятельность. Но ты понимаешь, что он это делает достаточно искренне. То есть он реально, он уже в таком степени, впал в такую степень безумия, да, вот в этом своем, что типа завтра Кремль падет, что он искренне верит во всю эту чушь, которую он вот где-то выцепляет. И там, как бы, слушайте, эта когорта людей зарубежная, да, она, вне зависимости от того, верят они в эти фейки или не верят, у них же есть другая история, у них есть мотив. Они обожают писать плохо о нашей стране, о том, как у нас здесь все ужасно, о том, как мы здесь, значит, завтра скрючимся от голода, ракеты заржавеют, закончатся, значит, там, ну, все, что угодно. Как бы, и это совсем отдельная история. И к ним совершенно точно нужно совсем как бы отдельное другое отношение. Потому что, когда они это распространяют, они понимают, что цель очень понятная. Очень предметная, очень прагматичная. Нас, россиян, затревожить, занервозить так, чтобы мы там в итоге по их какой-то, в рамках их голубой мечты вышли на улицы власть свергать. Ну?
Ну, я один момент только прокомментирую. Я с вами совершенно солидарен по поводу ситуации там с человеком, который репостнул или там где-то лайкнул. Касательно военной части, вы знаете, здесь есть подход, может быть, вы его изучали, это израильский подход. Они фактически ставят такой информационный купол над зоной ведения военных действий. И за малейшую попытку, так сказать, что-то вот... Меня тут брат прислал, они солдаты, вот они... Потому что сегодня, условно говоря, вы отправили это куда-то там, особенно вы это выставили куда-то в медиа, в интернет, и по расположению этих ребят, просто простите, там высчитывает и прилетает то, что не должно по ним прилетать. Я вот, честно говоря, считаю, что военная часть должна быть жестко закрыта. То есть, вот, ребят, вот это есть специальные люди, они обращайтесь в Минобороны, они вам все расскажут.
Наверное, если мы говорим про какие-то фотки с, не знаю, с нуля, да, с расположения работающих частей, то да, там, безусловно, есть вопрос цифровой гигиены. Израиль с этим хорошо справляется, никаких вопросов к этому нет. К Израилю огромное количество других вопросов,
согласен. Знаете,
и там информационная политика, я про военную ничего не буду говорить, информационная политика Израиля тоже вызывает большое количество вопросов. Но здесь главное не выплеснуть, как говорится, водой ребенка. Потому что есть, повторюсь, та часть инфоповодов, которая обоснована, которая является обсуждением, ну, каких-то важных, насущных проблем. Потому что, ну, ни одна организация, ни одна система не работает идеально. Я думаю, не надо это как бы объяснять. И ничего плохого в том, чтобы какую-то проблему подсветить, чтобы ее исправили, наверное, тоже нет. У меня довольно большое какое-то есть количество, наверное, как у всех людей, которые сейчас находятся на нуле. И реально принимают участие в различного типа боевых действиях. И они тоже мне тоже какие-то вот спрашивали, а как нам, слушай, вот тут у нас какая-то задница, вот тут у нас, значит, беспредел, вот тут это реальный случай под Крынками, значит, из окружения вышло там какое-то количество наших бойцов, да, и был составлен список тех, кто вот принимал непосредственно участие вот в этом активном там штурме, да, назовем это так. И они с удивлением, там, кроме себя, обнаружили еще какое-то количество людей, которых они в глаза не видели. Но это же проблема. Об этом же, наверное, надо в каком-то формате ее решать. И, ну, и мы видим, конечно, что сейчас много подвижек вот в подобных историях. Но, с одной стороны, да, надо понимать, что как бы, формат этих решений, он не очевиден. Потому что сразу задаются вопросом. А когда мы вот начинаем об этом говорить, мы не льем ли воду на мельницу врага, который и так постоянно говорит о проблемах в нашей армии? Да, или вот когда мы вот начинаем говорить, ну что, здесь не очень хорошо, вот там какая-то проблема, вот тут командир неадекватный. Мы не суем ли себе палки в колеса? Надо понимать, что это сложный вопрос, на него нет очевидного ответа, потому что, с одной стороны, как бы да, а с другой стороны, есть шанс вообще не доехать. Если как бы, какие-то проблемы не будут решаться. И тоже, честно говоря, не мне вам говорить, примеров тому было довольно много. И как бы кадровых перестановок, которые последовали за этими примерами, тоже достаточно. И они все были не на пустом месте. Поэтому это сложная история. Я для себя только понял очень простую историю, штуку, что как бы наша армия – это наша армия. И проблемы нашей страны – это проблемы нашей страны. Кто угодно обсуждающий их за пределами нашей страны в каком угодно ключе, в этом случае просто не субъектен. Он не субъектен. Он не представляет из себя точку зрения. Его мнение, его факт его, что он там что-то обсуждает, что это, вообще не должно нас волновать. Это наша проблема, это наше внутреннее дело, с которым мы как граждане нашей страны, мы как общество будем разбираться. Что по этому поводу думают украинцы, Пентагон, Евросоюз и аноним в Твиттере, да, в Иксе, извините, он нас не должно в принципе волновать. И объем ими написанного нас тоже в принципе не должен волновать, потому что давайте концентрироваться все-таки на реальном мире, а не на виртуальном. У нас в какой-то момент тоже, вот, знаете, появляется такой перекос, что вот мы очень много думаем о том, как, о чем-то что-то пишут, и очень мало думаем о том, что на самом деле происходит. Это вот та беда, которую породил интернет в принципе, да, что у нас, вот мы как-то вот виртуально, не все, конечно, да, слава богу, но мы как-то виртуально присутствуем в окружающем мире, абсолютно не замечая физического мира вокруг. Так что, наверное, как-то так.
Нет, эта проблема все там присутствует, особенно после того, как появились там соцсети и так далее, и все там многие люди, они живут в соцсетях. Это отдельная проблема, и люди иногда там не видят, что у них на соседней улице происходит, но зато вот надо обо всем рассказать. Тимофей, я, знаете, хотел какой еще вопрос задать. Смотрите, как бороться, что называется, позиция с обороны, да? Она понятна, вы ее, собственно говоря, сегодня отразили. Есть ли какие-то здесь механизмы действия в атаке? Что имеется в виду? Вот смотрите, если мы с вами возьмем период, например, Великой Отечественной войны, была немецкая пропаганда. Да, yeah. Немцы сбрасывали там бомбы с листовками. Ну, тогда не было, кстати, запрещенного в Российской Федерации ИКСа. Сбрасывали бомбы с листовками там.
Что сбрасывают?
Бегите там и так далее, да. Но с нашей стороны точно такие же были. Работа тоже. Мы занимались информацией внутри войск Третьего Рейха, да, и так далее, среди населения. Что сегодня стоило бы сделать и что делается уже вот в этом направлении с точки зрения работы информационной с той стороной?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Слушайте, ну тут вопрос такой.
Что делается? Я думаю, что самое
правильное... Если об этом можно говорить вообще,
да. Об этом можно говорить без проблем, тем более, что оно диалог к этому никакого отношения не имеет, что я хотел бы лишний раз подчеркнуть. Что делается? Делается самое правильное, что может в этой ситуации делаться. Мы не повторяем методы наших оппонентов. И слава богу. Мы создаем свою повестку, мы говорим о своих вещах, мы говорим о своих новостях, мы говорим о своих инфоповодах, мы говорим о своих достижениях и даже о неудачах. Потому что та сторона страшно стесняется своих, как показывает практика. У нас, если что-то плохо... Все телеграм-каналы военные, да, они обязательно эту историю как-то так или иначе вот, упомянут. Я такой, где вот это вот, я хотел бы сразу здесь спросить. Вот, мне постоянно рассказывают, что у нас в стране свободы слова нету, и у нас вообще все запрещено. Ребят, вообще телеграм открывали? Наверное, нет. Поэтому, слушайте, я думаю, что если мы возьмем информационную политику Российской Федерации в целом, то, наверное, можно сказать, что вот если мы какой-то основной вектор возьмем, что мы не размениваемся на вот это вот реакционное поведение. Нам что-то сделали, а мы должны сразу в ответ, скорее в ответ дураком назвать. Слава богу, нет. И мне кажется, это самая правильная стратегия, потому что когда мы начинаем отвечать на выпады оппонентов, да, то ну, мы так или иначе все-таки на их поле играем, где им гораздо проще, чем нам. Это первая история. Вторая история в том, что, если уж говорить там про фейки, да, уже очень популярный вопрос. У меня, кстати, вы не первый далеко, кто спрашивает, типа, а где же наш ЦИПСО русское? Почему мы...
Я про ЦИПСО ничего не спрашивал.
Ну, вот вопрос довольно рядышком лежит. Да, где же наше условное русское ЦИПСО, которое... Значит, вот этих бедных украинцев, да, до трясучки доводят так, что у них там, я не знаю, глаза из орбит вылезают, и они, значит, сидят дома, дрожат, как осиновый лист. А нет его. И нет его, я думаю, совершенно осознанно. Не потому, что мы не умеем них или еще что-то, а потому что, как мне кажется, мы действительно не можем себе это позволить по каким-то морально-этическим соображениям. Ну, потому что вот вы придумаете какой-то фейк классный, да, и вы запулите его в украинские соцсети, они будут его обсуждать. Ну, и он будет страшный, ужасный, какой-то эффективный. Ну, что, Зеленский, что ли, испугается? Или этот Сырский, ой, Сырников, господи.
Сырский.
Сырников, да. Или этот, как его, этот...
Ну, все, кто-то,
ну, что, кто-то из них прямо скажет, ой, блин, вот это новости, ну, все, нет, не произойдет такого. Если вы запустите сделать классный фейк, то вам удастся этим фейком повлиять на простых украинцев, которые, как бы, кроме того, что, на секундочку, наш исконно братский народ, да, и, по большому счету, часть нашего, так еще и в некоторой перспективе, и в некоторой своей части еще и будущие граждане России. Тоже об этом не надо забывать. И как бы зачем доводить их до такого состояния? влиять на каких-то вот типа ВСУшников, да, которые вот в окопе сидит, ВСУшник с натовской винтовкой, да, и видит какой-то фейк, да, и он такой, ну все, и что, он винтовку, что ли, в этот момент бросит? И побежит обратно, там, не знаю, куда-то? Нет. То есть эффективность этого подхода, она, кроме того, что она вот с точки зрения просто эффективности, да, она очень низкая, она, если вообще измерима, на уровне погрешности, потому что нет таких фейков, что все побросали винтовки и побежали из окопов сдаваться. Нет, они бросают винтовки и бегут из окопов сдаваться, только когда понимают, что все, других вариантов нет. Пока другие варианты есть, они не спешат. Хотя возможности масса, для друзья 147-200 и вызываем Волгу. По морально-этическим соображениям такая же фигня. Ну что, вот много из тех, кто... Я же спрашиваю, а почему мы фейки не генерим, не вбрасываем, да, против украинцев? Почему мы не придумываем какие-то истории о том, что у них там вот там будет то, сё, пятое, десятое? Я говорю, ну вот очень простой вопрос у меня каждый раз. И вот возьмите телефон в руки, и вы вот вы берете телефон, да, вы и звоните там маме погибшего бойца украинского. И начинаете над ней издеваться. Или деньги вымогать, говоря, слушайте, вот хотите труп своего сына получить назад? Перешлите там вот по такому-то номеру все свои сбережения. И вопрос очень простой. Вот вы вот на это готовы?
Я лично точно нет.
Когда люди начинают вопрошать, а где наши русские ЦПСО, я у них спрашиваю, вот вы готовы позвонить маме украинского бойца и начать вот этими всеми вещами заниматься? Я пока еще ни разу не услышал, что кто-то сказал «да». Потому что вот как бы разговоры разговорами, а когда кто-то в реальной такой ситуации, как бы, ну как в реальной, вот даже моделируя ее, кто-то вот оказывается внутри, да, говорит, ага, вот, позвони и вымогай у него деньги. Ты готов? Почему-то не находится. Ну и, честно говоря, понятно почему. Потому что ну, мы не можем себе, это как нация, как народ, как общество, у которого есть определенный уровень какой-то культуры, мировосприятия, который... Несмотря на то, что наша страна очень разная, очень большая, какой-то средний общий все равно есть. Мы не можем себе это просто позволить, потому что нас не так воспитали.
Позиция принимается. Все, что касается ДЭЗа, окей, я вас слышу. Но я когда говорил про советские войска, они там тоже, знаете, ДЭЗу не распространяли, там вопрос информирования. Ну, информирование.
Ну, есть, слушайте. Ну,
давайте тогда так, я переначу вопрос. У нас, когда был первый год где-то СВО, вы, наверное, слышали, был такой, появился анекдот, как двое русских солдат где-то на берегу Темзы, попивая, значит, виски.
Это говорят, еще со времен Майдана.
Да-да, как жаль, что мы проиграли информационную войну. Да, мы эту информационную войну сейчас проигрываем, выигрываем. Какая ситуация? Ну, вот вы как человек просто внутри
этого. Мы
ее
проиграли первый год, 22-й, mm-hmm. совершенно точно, никаких сомнений в этом нет. Мы проиграли ее в момент, когда была у нас частичная мобилизация. Я тоже со всей ответственностью это говорю, что это, конечно, ну, они достигли своих результатов. У нас сотни тысяч людей убежали из страны в страхе, что завтра военком придет вот за этим вчерашним баристой, который там... Я ничего не имею против бариста, очень уважаю эту профессию, но как бы вот все они убежали в страхе. И до сих пор много кто переживает, что вот тут его сразу в Шереметьево, и вот уже вот он где-то там, в бронике и в каске. А сейчас, наверное, вы знаете, я так вам скажу, что... Сейчас вопрос информационной войны у нас стоит между Россией и Украиной, стоит менее остро по очень простой причине, что в первый и, наверное, в часть второго года, соответственно, 22-23, во-первых, было какое-то количество непонимания происходящего, да, и недостаток информации в том числе. А самое главное, было очень большое количество людей, которые не определились с позицией. Это нормально. Это нормально, потому что вопрос не самый простой. Стоял и продолжает стоять. Эти люди, ну, не определились на тот момент с моей позицией и обращались к разным точкам зрения. К нашей точке зрения, к точке зрения наших оппонентов, к точке зрения наших оппозиционеров, к точке зрения зарубежной, западной. Пытались какие-то найти моральные ориентиры, точки опоры, чтобы понять, какая позиция им ближе. Что они считают важным, правильным. Потому что кто-то считает вот так, кто-то считает иначе. Это было в 22-м и 23-м году. Сейчас, слушайте, в 24-м году все уже для себя все давным-давно поняли. Все, у нас неопределившихся не осталось. Все, кто за, они здесь. Все, кто не за, они в лучшем случае, ну, молчат и не поддерживают это, но публично никак не проявляют позицию. Их не так много. Ну, это, опять же, не вопрос, который стоит на повестке дня. А в худшем просто уехали. Все. Это вот тоже их решение, которое они приняли в рамках своей позиции, своего выбора. Все. И выбор больше не стоит. Все уже, примерно все определились, за кого они, на чьей стороне. И переходов больше не происходит. Ни туда, ни сюда. Поэтому, как бы, если в 22-м и в 23-м году вот эта вот граница, да, линия боевого соприкосновения в этой информационной войне, она двигалась как-то, да, между Россией и Украиной, то, наверное, в 24-м году, мне кажется, что этот процесс прекратился, что мы продолжаем перебрасываться какими-то снарядами, да, то есть мы информируем их о том, что происходит, они там в какой-то своей концепции пытаются на нас воздействовать. Это никуда не делось. И так или иначе, спасибо Телеграму, работает довольно неплохо. Вы знаете, прекрасно там. Нам доступны все их каналы, им доступны все наши каналы. И, значит, та информационная война, которая сейчас реально идет, и в которой граница реально двигается, и в которой очень большое количество людей меняет свою позицию с одной на другую, это не вопрос противостояния России и Украины. Это не вопрос, который лежит в плоскости россиян и украинцев. А это вопрос, который лежит в плоскости России и некого всего остального мира. Вот это реально действительно площадка, на которой сейчас вот эта граница, она очень подвижна. И довольно большое количество людей, они, выходят из-под власти такой оголтелой западной пропаганды, значит, о том, что вот жила себе якобы такая Украина, никому вообще ничего не сделала, спокойно, ничего не предвещало беды, и тут Россия бах, и приехала на танки 24 февраля. Вообще совершенно неожиданно. Это вот та позиция, которую Запад старательно продолжает всем объяснять, ну, западные СМИ. И она начала, наверное, в этом году максимально интенсивно рушиться по многому количеству причин. И выборы в США, и покупка платформы X Илоном Маском, и провалы украинских контрнаступлений, и общая усталость от всех этих событий, да, потому что вот этого победного «Эй, давайте поможем Украине, сейчас там донат зашлем, а они Путина победят», ну все, уже этого нет. И там огромное количество факторов, которые накапливаются в их обществе в первую очередь. Я не понимаю, что... А может, и хрен с ней, с этой Украиной? Это ключевой вопрос, которым сейчас, наверное, задаются очень большое количество политиков, в первую очередь в Соединенных Штатах, в какой-то небольшой пока степени в Евросоюзе и в определенной степени вот в странах арабского мира и азиатских стран азиатского региона. Вот там действительно, да, там идет очень большое противостояние. Там оппонирующая нам сторона все еще вкладывает огромное количество ресурсов. А наши позиции, как ни странно, как мне кажется, растут. Ну, а растут они не за счет каких-то вот институциональных каких-то вот прибавлений, да? Что вот мы там какую-то новую Russia Today запустили. Нет, нет, вообще нет. Они растут, как говорится, вот от корней, от простого народа, от тех же каких-то появлений блогеров, каких-то лидеров общественного мнения, политиков, небольших. Там какой-то 1000 человек, у кого-то 2, у кого-то 5. Вот недавно к нам приезжал парень из Америки, Джексон Хинкл. У него вообще 2,8 миллиона и в Иксе. И он говорит, да, вот, слушайте, я посмотрел на все это дело, я понимаю, что я за Россию, и я против того, чтобы мои деньги, моего налога, мои, это его деньги, он американский налогоплательщик, отдавали Зеленскому. Это вот его позиция. И он об этом не стесняется говорить. И таких людей все больше и больше. Поэтому, отвечаю финально на ваш вопрос. Информационная война сейчас проходит между Россией, вернее, даже образом России и аудиториями западного мира, которые сейчас начинают менять свою позицию по этому вопросу. И она вызывает большое количество споров и обсуждений на фоне огромного количества факторов. А ну, что касается России и Украины, все для себя уже давным-давно все поняли и решили. уже вот время выбирать сторону прошло, все уже определились.
Я хочу подтвердить ваш тезис по поводу простых людей. У меня был личный просто опыт. Я подписан на один из индийских аналитических каналов, и они как-то раз выложили трагическую новость. Там сошел с рельсов поезд, огромное количество погибших. Я просто написал комментарий, да, там, ребят, глубочайшие соболезнования из России, там, мы с вами, ну, все, что пишут в таких ситуациях, ну, от сердца. Это был первый по количеству лайков коммент под этим видео, хотя там подписчиков по 3 миллиона. На втором месте, кстати, был комментарий из Сербии, что мне было еще более приятно. Я хотел вот еще о чем сказать. Это такой вот опыт личностный. Здесь я на вашей стороне, вы вот по своему опыту. Касательно информационной политики, например, в странах бывшего постсоветского лагеря, вот здесь у меня больше вопросов. Больше. Почему? Потому что я вижу, как работают там разного рода агентства. Я не хочу называть просто название, но я думаю, мы с вами примерно понимаем, о ком идет речь. Там отрабатывается все. И там отрабатывается не только украинская повестка, кстати, начала спадать. Вот в Центральной Азии, по крайней мере. Да? Вот Казахстан, Средняя Азия и так далее. Там пошла новая тематика. Все, что связано с мигрантами, да, там работа показывается российской полиции. А это вот русские, они вот так относятся к вам. Разжигание идет просто прямое. Я недавно на своем канале делал телемост между Москвой и Астаной. Абсолютно спокойные фирмы обсуждали экономические варианты взаимодействия двух стран. Видели бы, что творилось в комментариях. Там ботов налетело просто, вагон и маленькая тележка. Считаете ли вы, что необходимо на некоторых направлениях все-таки нам немножко, скажем так, усиливать информационную работу и показывать, что Россия, она вот, это добрый сосед, а не сплошной вот этот Мордор, который рисуют наши западные соседи?
У нас, давайте так, у нас много направлений, на которых у нас в целом неплохо бы усилиться. Вот их прям много, и там как бы, наверное, даже не с информационки надо начинать. Но я считаю очень важно не соблазняться, да, на очень простой, лежащий на поверхности грех вранья, лжи. Потому что действительно очень просто придумывать вот из ниоткуда хорошие вещи о себе и своем отношении, и еще каких-то вот историях. Да, это вот примерно то же самое, чем занимается ЦИПСО. То есть, приукрашивать, как-то себя хвалить, объяснять, что вот то, все, пятое, десятое. Нужно о себе рассказывать, но нужно быть честным. Честно, в первую очередь, с самим собой, а во вторую со своей аудиторией. Это очень важно. Потому что вот мы говорим о национальном вопросе, да, у нас, как у любой большой страны, в которой больше одной народности, в России, на секундочку, 200 с лишним, какие-то иногда возникают конфликты и проблемы, и наши оппоненты, они 24/7 их мониторят для того, чтобы их подсветить, усилить, сказать, а вот они там все такие, да. Я думаю, что, во-первых, есть такая очень, ну, практически крылатая фраза из Библии, да, вы узнаете их по плодам их, то есть по делам. Тут очень просто. Давайте как бы, ну, не словами, да, а делом все-таки и своими какими-то действиями показывать, как мы реально относимся к подобным вещам. Как мы реально решаем проблемы, как мы реально относимся к каким-то правонарушениям, как мы реально относимся к разжиганию розни, если кто-то этим занимается, и как наше государство, которая является делегатом общества, а значит, и как наше общество реагирует на подобные проявления. Вот это давайте показывать, а не придумывать что угодно. Я категорический враг и категорический оппонент любых попыток что-то приукрасить, что-то выдумать, какую-то вот... Это же очень просто. Потому что для этого не надо ничего делать на самом деле. Ты вот придумываешь какую-то историю, да, и говоришь, что оно вот так вот. И ты для этого даже с дивана не встаешь. Ты, ну, условно, не строишь дом, а ты рисуешь картинку дома и говоришь, это вот мы построили. И никто никогда не проверит, поэтому думаешь, ну, наверное, прокатит. В краткую очень хорошо работает, наверное, но в долгую, конечно, ужасный эффект, поэтому я категорически противник таких вещей. Да, надо со всеми дружить, надо показывать нашу дружбу, показывать, что мы делаем, как мы воспринимаем, как мы относимся, насколько мы гостеприимны, насколько мы не приемлем любые вот признаки какой-то вот межнациональной вообще сегрегации. Потому что, знаете, я в 89-м году родился, да, я, то есть, еще в Советском Союзе. И у меня были советские учебники и советские книжки еще у меня, другого не было. И я очень хорошо помню, что в абсолютно всех, наверное, вот в какой-то литературе, в художественной, в какой-то в образовательной, у тебя вот в Советском Союзе был очень простой и, мне кажется, очень честный и правильный тезис. Все люди равны. Ни больше, ни меньше, ни богаче, ни беднее. Ну вот, они просто равны. И мне кажется, плюс-минус Советский Союз пытался к этому какому-то стандарту идти, да, что действительно у нас вот нет разницы между грузином, узбеком, там, якутом, русским, белорусом и кем-то еще. И все равны. И я вот с этим вот как бы вырос, с этой банальной простой истины. Все равны, ни больше, ни меньше. Ни в плюс, ни в минус. Поэтому для меня любые какие-то рассуждения о том, что вот у нас тут какой-то неправильный узбек, или вот тут слишком много татар, это просто, конечно, ужас. Особенно после того, как, вы знаете, я в какой-то момент в своей жизни объездил практически всю нашу страну, как раз по делам диалога. И я, во-первых, увидел, какая страна наша разная, а во-вторых, какие люди разные. Но у всех наших разных людей есть одно объединяющее качество. Они все хорошие без исключения. Все народности, все нации, все этносы, они все классные, клевые и замечательные. У нас плохих нет и быть не может. Это правда. Они все равны, они все классные и хорошие. Поэтому для меня любые разговоры о том, что что-то здесь как-то вот не так, неправильно, категорически неприемлемо. При этом мы видим другую сторону подобных разговоров, например, в Америке. Белые и черные, еще испанцы, там еще какие-то. И это вот применяет какие-то абсолютно гипертрофированные формы, потому что у них теперь не просто все равны, да, то, что в Советском Союзе, как бы, извините, придумали.
Там уже пошло в обратную сторону.
Там да. В обратную сторону, настолько гипертрофировано и извращено, что они равны. И не равны, потому что когда-то вот этим черным было очень плохо, а теперь они должны вот типа привилегированными быть, а белых надо, значит, как третир. Для меня это абсолютнейший какой-то абсурд, бред и вопиющее какое-то просто, знаете, нарушение логики, рационального какого-то мышления. Потому что они равны.
Ты знаете, как переделывая старое советское выражение, а еще в Америке белых линчуют. Вот,
вот теперь, наверное, так. И самое, знаете, самое ужасное, что... Ты видишь вот этих вот, ну, тех же, не знаю, БЛМщиков, да, или каких-то вот, особенно удивительных, каких-то прям, ну, неважно. И они говорят, что вот у нас, понимаете, теперь нам нужна гендерная квота. У нас обязательно должно быть в компании там поровну женщин или мужчин. А теперь еще и поровну черных, белых, там, и мексиканцев, например, да, или там еще, или азиатов. Или вот ты видишь, что у нас есть два студента, да, и белый, вот этот студент, там, Джордж, да, он лучше учится, чем Майкл, но поскольку Майкл черный, мы вынуждены белого отчислить. И ты понимаешь, что как бы, ну, тут нет рационального вообще. То есть они какие-то аргументы выдвигают, что-то говорят, ну вот, вы же понимаете, как бы вот так, это же, ну... И выглядит это все как ну, просто какое-то безумие. Я не врач, ни в коем случае, это неправильно ставить диагнозы, но вот вы знаете, на Ютубе, нынче не быстро работающем, был потрясающий канал, «Медфильм» назывался, где выложены записи бесед с психически нездоровыми людьми из 90-х. Это какой-то врач какой-то записывал, как вот он со всякими шизофрениками, там,
даже параноики,
там, да, там много всего. И вот вот эти люди, они с такой абсолютной уверенностью про какие-то совершенно абсурдные вещи говорят, и у них вообще ни тени сомнения не возникает, ни одна, ни бровь, ни дёрнь, никакой. Вот они вот абсолютно уверены в том, что дважды два – это пять. И с огромным удовольствием об этом врачу рассказывают. И я те же самые горящие глаза вижу вот у людей, которые мне объясняют, что вы знаете, не только в Америке, на секундочку, кстати, что, оказывается, есть люди, которые должны быть привилегированы, а есть люди, которые должны быть третированы просто по своему происхождению, по своей национальности, по своему паспорту. Для меня это абсолютная дикость, которую я категорически не приемлю. Поэтому я искренне считаю, что любой человек, который начинает подобные разговоры и говорит о том, что, слушайте, вот мы должны оценивать вот этого человека не по его делам, да, по его статусу, по его паспорту, по его цвету кожи, по его национальности, для меня этот человек, ну, для меня говорящие эти слова, это совершенно конкретный враг нашей страны, который тянет
наше общество назад и которые его разрушают. Никаких других вообще сомнений здесь быть не может, никаких других оценок и характеристик. Там как бы, как на это реагировать, ну, формально, пускай правоохранительные какие-то органы занимают. Тут я опять же, вот, слава богу, я не судья в этом споре. Бог меня от этой участи избавил. Но с точки зрения отношения общества это категорически неприемлемо. Я считаю, это важно.
Ну, я здесь полностью на вашей стороне, потому что, ну, все, все понятно. Я-то имел в виду больше момент, связанный с тем, что, понимаете, в чем дело? Вот у меня, когда был вот этот эфир, вот эти комментарии, они, правда, в результате очень быстро скатились, там не, не к чему было придраться, но мы обсуждали экономический вопрос. У меня потом уже возникла идея сказать: слушайте, дорогие мои казахстанцы, к которым я с большой теплотой отношусь, слушайте, а фильм «Борат» это вы тоже в России сняли? Вот иногда вот эти ребята, которые работают на эти НКОшки там западные и так далее, они это забывают.
Я тут только маленькую часть добавлю, что вот мы когда в моменте находимся, да, и мы видим этот поток комментариев, нам действительно может показаться, что по нам бьют эффективно, нужно срочно что-то предпринять, нужно срочно отреагировать. И иногда это может быть большим заблуждением, я объясню почему. Потому что мы находимся внутри ситуации. Мы когда вот пройдет неделька, да, и мы заново откроем эту запись этого эфира и посмотрим, там же есть как вот, вот эту вот массу комментариев. И мы поймем, что нам даже ничего добавлять не надо. Тут и так все, все понятно. И потому что мое глубочайшее убеждение в том, что люди не дураки. Люди не дураки. Они прекрасно понимают, что когда у вас под эфиром про экономику появляются 100 одинаковых персонажей, которые начинают друг с другом...
Практически одно и то же нести.
Одно да. нести и говорить, что вот там то, все, пятое, десятое, то это конкретные усилия конкретных людей по введению в заблуждение, ну, в нашем случае казахов, да, и русских, и на какой-то национальной вражде. Никаких иллюзий ни у кого не возникает. Поэтому вот бросаться на эту толпу всю и как бы тратить на это даже время, она сама себя прекрасно характеризует. Как наша оппозиция замечательная. Слушайте, вот реально, ну, всем, кто когда-либо, если такие люди были, боролся с российской оппозицией, ну, в, не знаю, в Кремле, там, в администрации президента, где это происходит, ну, в целом можно увольняться. Не нуждаются, не нужны их услуги, потому что оппозиционеры сами...
Сами себя высекли.
Сами себя высекли, вот как вот унтер-офицерская вдова. И похожа, наверное, история вот с этими комментариями. Ну, пускай сами себя секут, пускай все видят их настоящее лицо. Вот это они. Это, кстати, вот с комментариями наших замечательных соседей в социальных сетях очень хорошо коррелирует. То есть, когда вы знаете, что напишешь, особенно вот опять же там в Иксе, и на совершенно невинную историю, вот просто реакция на русскую речь или там, не дай бог, на русский флаг в, у тебя в профиле. У тебя вот, вот это вот начинается, значит, пожелание смерти, сгореть и всего остального. Прекрасно. Показывайте свое истинное лицо, друзья мои.
Тимофей, огромное спасибо за ваше время. Было безумно интересно. По крайней мере, мне это было интересно, потому что сам отчасти являюсь, так сказать, элементом вот этого всего медийного ужаса. И вижу его достаточно близко. Спасибо за ваше разъяснение. Мне кажется, сегодня нашим зрителям будет о чем подумать. Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо. Дорогие друзья, ну сегодня наш гость правильно говорил по поводу того, что судите по делам. Я думаю, что это действительно правильная вещь. Мы все живем в современном медийном мире, и вот этот поток. Это раньше, вот те, кто жил там в 80-е годы, была программа «Время», да, ты вечером включал, было две газеты, там «Правда», «Известия» там, и так далее. Сейчас огромный поток, и нам действительно надо быть очень-очень избирательными. Еще один момент. Касательно того, как кто определялся и так далее. Вы знаете, мы там можем не любить Америку, там как угодно к ней относиться. У американцев, на мой взгляд, есть правильный подход. Wrong or right, this is my country. Права или не права, но это моя страна. И когда вам где-нибудь в медиа начинают что-то подбрасывать, мне кажется, стоит вспоминать эту формулу. Права, не права, это моя страна. Спасибо большое за ваше время. За ваше внимание. Всего доброго.